Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас на духовно-нравственной программе Александра Лисичного «Принципы лучшей жизни».
Мы также приветствуем всех, кто смотрит онлайн-трансляцию нашей встречи в Москве, России и странах ближнего зарубежья.
Сегодня с нами хор Восточной общины под управлением регента Олеси Мальцевой.
Хор представит для нас программу, состоящую из духовных музыкальных произведений.
Лишь приходя к Иисусу, мы находим радость и мир в сердце.
Лишь с Иисусом мы обретаем уверенность в завтрашнем дне.
Потому что ли Он, любя нас, берет на свои руки, когда у нас нет силы идти?
Он дает силы побеждать грех внутри себя, дабы иметь славную надежду на небеса.
И принимая Иисуса всем своим сердцем, как своего друга и искупителя, мы обретаем вечность и свободу.
«Лишь приду к Иисусу». Это произведение сейчас исполнит для нас хор Восточной общины, автор и композитор Елена Годунова, солисты Алина Касап и Ирина Музычка.
Thank you.
Я не знал когда-то, что есть кто-то, тот, кто по следам моим идет. И я старался сам свои заботы возложить на собственный хребет.
Но помимо моего расчета, все затеи были мне не впрок. На дороге неизвестный кто-то становился часто поперек.
Падал я, взбираясь на высоты, тучей надо мной клубилось зло, и не знал, что любит меня кто-то, думал я, мне просто повезло.
Кто-то сильною своей рукою отводил от ярости огня. Там, где кровь струилась рекою, невредимым сохранялся я.
А когда гроза промчалась мимо, кто-то в сердце постучался вдруг и вошел ко мне, досель незримый, незнакомый, долголетний друг.
Он ведет меня. Хор Восточной общины исполнит произведение автора и композитора Джозефа Гилмора и Мэри Макдональда.
Thank you.
Я с тобой ничего не боюсь, даже если терниста дорога. Драгоценное имя Иисус берегу, как зеницу ока.
Я встречаю тебя на горах, в трелях птиц и колосьев хлеба, в черных тучах и белых льдах, и, конечно, в просторах неба.
Дай, чтоб вечен был наш союз, твердо верю я в жизнь иную. Как ненужный и лишний груз я оставил тщету земную.
Ты мой пастырь и ты мой Бог, я люблю тебя всей душою. Но чтоб не был застигнут врасплох, приготовь меня к встрече с тобою.
Следующее произведение «Величайте Творца» Марка Хейза.
Наследуй спасение и жизнь. О, или ко!
Там за облаками, в неприступном свете, мы забудем нивы, горы и леса. Вечными лучами нас от рада встретит и в свои объятия примут небеса.
Чистота святая душ неоскверненных радость неземную сердцу принесет. Там семья большая, светлый сон спасенных, громко «Аллилуйя» Богу воспоет.
Там нас не унизят, и в общении равных мы забудем ночей страшный гнет скорбей. Нас к себе приблизит Бог в чертоге славном и отрет нам очи сам рукой своей.
«Над кристальную рекою» произведение Роберта Лоури продолжит нашу программу.
Сегодня наша заключительная тема «Уметь побеждать».
Мы приглашаем на сцену ведущего программы, преподавателя Заокской духовной академии, кандидата филологических наук и доктора богословия Александра Лисичного.
Итак, дорогие братья и сестры, сегодня мы завершаем наше, я бы сказал, очень поверхностное знакомство с посланием апостола Павла к Эфесской церкви. И я уже об этом говорил, я очень надеюсь, что каждый из вас уже самостоятельно захочет больше узнать, что же говорит Господь в своем слове, что же он говорит к нам лично в послании к Эфесской церкви. Я думаю, что те, кто присутствовал на этих вечерах или смотрел запись этой программы в интернете, то вы уже что-то для себя взяли. Вы почувствовали, что это послание каким-то образом касается вас, вашей жизни, ваших проблем, которые вы переживаете сегодня. Мне бы хотелось, чтобы вы еще больше увидели, почувствовали, вкусили всю глубину и неповторимую красоту этого послания. Сегодня мы с вами обратимся к теме, которая, в общем-то, в нашем цивилизованном обществе не очень популярна. Мы живем в век психологии. И очень часто все проблемы человека сводятся к его эмоциональным расстройствам. И мы даже не подозреваем, что помимо интеллектуальных проблем, физических проблем, эмоциональных проблем, у человека есть еще и духовные проблемы. Эти проблемы связаны с той духовной войной, в которой находится всякий христианин. Чем более общество цивилизовано, тем более оно вытесняет на периферии вот эту вот проблему духовной войны. И мы всячески ограждаем свою жизнь от всяких непредсказуемостей, и поэтому мы считаем, что, в общем-то, как мы не чувствуем, что Бог в нашей жизни присутствует или редко чувствуем, так редко мы и чувствуем, насколько же эта духовная война, в которую каждый из нас по-своему погружен, она затрагивает нашу жизнь. Итак, давайте мы сейчас прочтем вместе с вами отрывок, который будет в центре нашего внимания, послание к Ефесянам. Это 6 глава, начиная с 10 стиха. Я бы хотел, вот если у вас есть Библия, вы будете читать, скорее всего, в синодальном переводе, но я бы хотел прочесть этот отрывок в переводе Михаила Петровича Кулакова. И, может быть, для кого-то из присутствующих эти слова в переводе Кулакова будут более понятными и доступными. Поэтому, кто может читать, вы читайте, а кто хочет послушать, послушайте, но знайте, что это не синодальный перевод Библии. И напоследок скажу, будьте сильными в Господе. Не собою будьте сильны, а Его великою мощью. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы могли вы противостоять всем козням дьявола. Ведь бороться нам приходится не с людьми, а с силами потусторонними, с властями, с тиранами, что правят тьмой этого мира, со всеми злыми духами из мира небесного. Потому возложите на себя Божьи доспехи, чтобы в день злой дать отпор врагу и выстоять, одержав во всем победу. Стойте же твердо, припоясавшись истиной и облегшись в броню праведности. Обуйте ноги ваши в готовность возвещать благую весть о мире. И всякий раз не забывайте брать с собою щит веры, которым сможете угасить все пылающие стрелы злого духа. И шлем спасения возьмите, и даруемый духом меч, слово Божие. Молитесь же, как дух вас тому побуждает, во всякое время, всякой молитвой и прошением. Для сего бодрствуйте и в просьбах за весь народ Божий. Неутомимыми будьте в молитвах. Вот с таким увещеванием, с таким обращением Павел обращается к христианам из Эфеса. И вы видите, что, по сути дела, это его заключительное воззвание к Эфесской церкви. Он говорит напоследок, или в синодальном переводе он говорит: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Вы помните, что Павел уже затрагивал тему силы в своем послании. В первой главе он говорит о том, чтобы мы помнили, он молится о том, чтобы мы увидели, как безмерно могущество Божие в нас, верующих по действию державной силы Его. И Павел раскрывает нам эту прекрасную картину того, какая же сила действует в каждом христианине. Мы иногда ее не видим, она для нас не очевидна. И Павел просит, чтобы Господь открыл очи сердца христианину, чтобы христианин начал видеть так, как однажды слуга слуга Елисея, чтобы он увидел воинство Господне, которое его окружает. И слуга увидел, и Господь, и Павел говорит: я молюсь, чтобы вы также видели, что вы не одиноки в этом мире, что вы не боретесь своею силою. Дальше, в завершении своей молитвы, в третьей главе послания Павел говорит о тому, кто действующую в нас силою. Павел снова напоминает Эфесской церкви: вас действует сила, вы не бессильны, Господь жив, Он побеждает и готов побеждать и в вашей жизни. Поэтому тому, кто действующую в нас силою, может сделать несравненно больше, чего мы просим или о чем помышляем. Вот с этими словами Павел обращается к Эфесской церкви. И вот сейчас в 6 главе Павел снова же говорит: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Почему Павел вот так вот пунктиром через все послание проводит тему силы Божией? Да потому что он понимает, в какой водоворот духовной борьбы попадает христианин. Он понимает, что в этом мире действуют другие силы. И сам по себе человек устоять, выдержать натиск этих сил не в состоянии. Поэтому Павел и говорит: укрепляйтесь силою, помните, что в вас действует сила, не забывайте о ней. Я хочу, чтобы вы видели, как действует в вас сила, потому что на вас давит, на вас нападает другая сила. Павел мыслит бытие церкви в контексте великой борьбы, а не просто вот так вот хорошая организация, которая, или сообщество людей, которые собрались и по субботам поют красивые псалмы. Он не так только видит церковь, он знает, что церковь находится в борьбе. Для него это жестокая и очевидная реальность. И вы помните, что Павел снова же в своем послании неоднократно говорит о вот этих вот силах, с которыми борется христианин. Он во первой главе говорит о том, что эти силы побеждены Христом. 21 стих. «Превыше всякого начальства Господь посадил Иисуса, и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем». Итак, Христос победил самую сильную силу, которая существует во всей вселенной. Сильнее Христа, говорит Павел, никого нет. Он победил вот эти власти и силы, духовные силы, которые противостоят Господу и пытаются уничтожить его народ. Далее, Павел в 3 главе говорит, что церковь, вот это очень важный момент, она раскрывает перед этими силами невероятную премудрость Божию. И вы помните, в чем эта премудрость раскрывается? В том, что Господь соединяет воедино очень разных, чуждых, чужих и даже враждующих друг другу людей. Господь через церковь показывает, что можно людей объединять не тоталитарно. Вот сатана умеет объединять тоталитарно. Он руководствуется принципом единообразия. Все должны быть одинаковыми. Как однажды командир роты в армии, когда я служил, говорил: хоть безобразно, зато единообразно. А у Господа не так. И для этих демонических сил это парадокс. Как можно так объединять людей разных, оставляя их разными, и в то же время они становятся едиными? И вот для него это перечеркивает все его стратегии. Поэтому Павел понимает, что дьявол будет ненавидеть церковь лютой ненавистью. И сегодня мы до обеда говорили, вот самая яркая притча о церкви – это семья. Поэтому как церковь, так и семья, любое сообщество людей, где есть единство разных, будет вызывать его жгучую ненависть. И любое сообщество, любая семья, любая церковь, которая объединена любовью Господа, она не будет так вот просто существовать, она будет в контексте великой борьбы. Поэтому, понимая это, в заключении своего послания апостол Павел говорит: укрепляйтесь Господом. Вы должны помнить, что вы должны всегда быть сильными, потому что какими бы вы ни были умными, какой бы у вас ни был невероятный прошлый духовный опыт, какое бы у вас не был, какой бы ни был у вас стаж пребывания в церкви, ни, это ничего не значит. Значит то, насколько сейчас ты силен в Господе своем. Поэтому укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. И вот давайте мы 11 стих пропустим. И Павел объясняет, почему это надо. Потому что ваша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей века сего, против духов злобы поднебесной. И, по сути дела, Павел предельно расширяет картину борьбы. Знаете, иногда мы зацикливаемся вот в своей борьбе, мы каждый может по-своему где-то борется, кто-то борется со своим братом или сестрой, кто-то со своими соседями, кто-то с начальником на работе, и мы думаем, кто-то ввязывается в политическую борьбу и думаем, что вот это вот настоящая борьба. Павел бы улыбнулся и сказал: ты еще ничего не понял. Ты не понял, где твоя борьба. Наша брань не там. И можно побеждать соседей, можно быть победителем в своей семье, заставив замолчать супруга или супругу. Можно добиться справедливости в суде с начальником, и в то же время в самой важной борьбе ты можешь оказаться проигравшим. И вот это больше всего беспокоит апостола Павла. Поэтому он говорит, 11 стих, «Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Обратите внимание, Павел не говорит, что вы должны облечься в какое-то свое всеоружие. Он говорит, послушайте, вот Господь может укрепить вас силой своей и могуществом своим, но ваш выбор, взять это всеоружие или не взять, проиграть или победить, это ваш личный выбор. Павел видел очень хороший пример того, что такое вооруженный солдат. Это римский воин, он писал послание к Эфесской церкви, будучи в заключении, и рядом с ним стоял римский воин. Хотя, конечно, он не был экипирован так, как вот прям для сражения, но Павел очень хорошо представлял экипировку римского солдата. И он очень хорошо понимал, каким бы ни был сильным воин, какими бы самыми выдающимися характеристиками воина этот человек не обладал, если он пойдет на сражение просто с голыми руками и без щита, и без доспехов, то он проиграет. Поэтому у тебя есть сила, в тебе действует могущественная сила Божья, говорит апостол Павел. Но ты, вот, несмотря на то, что у тебя есть эта сила, ты призван облекаться во всеоружие Божие, дабы ты мог противостать козням дьявольским. Так говорит апостол Павел. И поэтому в 13 стихе он начинает по порядку рассказывать об этом всеоружии. Чего же это, что же это за всеоружие Божие, которое должен облечься христианин? Конечно, он использует образы, метафоры. И для жителя того времени, для читателя того времени или слушателя этого послания это было, эти метафоры были очень понятными и близкими. Итак, что же он говорит? 14 стих. «Итак, станьте, припоясав чресла ваши истинную». Итак, первый призыв Павла. Христианин – это тот человек, для которого истина превыше всего. И вот здесь есть две грани, вот, которые затрагивает Павел в этом призыве. По сути дела, он призывает христианина жить в непосредственной связи с Богом, который есть истина. Бог есть истина. Иисус говорит о себе: «Я есмь истина и жизнь». И первое вот развлечение истины и лжи появляется тогда, когда христианин узнает Бога, он знает Его лично. Поэтому иногда, когда он попадает вот в эти козни дьявольские, не знает, где правда, где ложь, знание Бога помогает ему определиться. Помните, что Павел в другом своем послании, послании к Коринфянам, говорит, что дьявол будет приобретать вид ангела света. И будет очень сложно различить, где же истина, а где ложь. Но тот, кто знает Бога, тот будет знать, где истина, где ложь, потому что он знает Бога лично. Помните вот замечательную сказку про Красную Шапочку? И вот когда Красная Шапочка пришла к бабушке, а там вот волк же был, и вы помните, что Красная Шапочка говорит: «Бабушка, бабушка, а почему у тебя такие большие зубки? Бабушка, бабушка, а почему у тебя такие большие ушки? А почему так внучка говорит?» Думаю, что она знала настоящую бабушку. Так вот, христианин, который знает Бога, который есть истина, у которого есть личный опыт богопознания, этот христианин, он будет знать. Он также будет примерно говорить этому ангелу света, в кавычках: что-то у тебя вот зубки большие. И вот этот опыт личного богопознания, это самое важное, что необходимо для христианина. Вот сейчас моя дочь подросток, ей 16 лет, я много с ней разговариваю, я ей говорю: послушай, я не хочу, чтобы ты была адвентисткой, потому что я адвентист, у тебя родители адвентисты. Я хочу, чтобы ты была адвентисткой. Но я хочу, чтобы ты узнала Бога сама. Мой опыт богопознания для тебя ничего не значит. И можно быть адвентистом, быть в церкви по рождению, потому что друзья, потому что еще что-то, и не знать Бога. И когда ты не знаешь живого Бога, ты становишься абсолютно бессильным, ты не можешь различить, ты многое знаешь, но на самом деле ты самого главного не знаешь. Поэтому, когда Павел говорит, припаящись истиною, он говорит: послушайте, ну, образно говоря, вы должны быть припоясаны живым Богом. Ваша жизнь должна быть окружена живым Богом, иначе вы не устоите. Но есть еще и другая грань этой истины. Он говорит: христианин должен знать и учение, которое есть истина. Я одну из наших встреч приводил вам пример, как современные христиане вообще не знают, во что они верят. Помните, в одной книге Мариса Вендена есть такой пример, когда у одной женщины спросили: скажи, пожалуйста, во что ты веруешь? Она сказала: я верую вот в то, во что верит моя церковь. Потом у нее спросили: скажи, пожалуйста, во что верует твоя церковь? Она сказала: она верует в то же, во что верую и я. А потом ее спросили: а во что вы вместе со своей церковью верите? И она сказала: мы веруем в одно и то же. Мы улыбаемся. Но, к сожалению, многие истины, которые призван просто знать современный христианин, он просто не знает. Если для тебя Библия не настольная книга, если ты вспоминаешь о Библии только по субботам, и ты адвентист только седьмого дня, то ты будешь бессилен против козней дьявольских, потому что ты не знаешь Божью истину. Ты что-то слышишь иногда, и то только отрывками, урывками. И, может быть, ты и создашь впечатление нормального христианина, приходя в церковь. Но если ты истиной не живешь, вот этой вот истиной, которая сокрыта в Слове Божьем, в духе пророчества, ты становишься просто бессильным. Поэтому Павел говорит: облекайтесь истиною, а припаящие чресла ваши истины. Иначе вы будете бессильными. Дальше он говорит: облекитесь в броню праведности. И здесь Павел обращает внимание... Ух ты! Спасибо. И здесь Павел обращает внимание на одну очень важную деталь. Он говорит, праведный человек – это тот человек, у которого праведные отношения с Богом. И тут тоже две стороны есть. У тебя есть отношения с Богом. И ты можешь быть уверенным в Нем. Ты можешь приходить к Нему и тогда, когда ты чувствуешь себя хорошим, и тогда, когда ты чувствуешь себя плохим. Вот, кстати, у многих христиан есть проблема. И вот на этой проблеме очень тонко играет дьявол. Я не раз об этой проблеме уже говорил. У вас возникают какие-то сложные взаимоотношения. Предположим, очень просто. Жена поругалась с мужем, или муж с женой, неважно. Вы утром читали Писание. Вы искренне молились. Ну, а в обед уже вот как бы все и произошло. И первая мысль, которая приходит многим христианам, после того, как они сорвались. А какой смысл в том, что ты вот Библию утром читал, что ты молился? Какой смысл? Ну, смотри, оно же никак не помогает. Это же бессмысленно. А потом еще одна мысль приходит, помолиться. Ага, помолиться. Вот лицемер, только что ругался, уже молится. И мы не замечаем, как мы откликаемся на эти мысли, и как, когда мы так думаем, мы начинаем позволять сатане управлять нашей жизнью. Бог поменялся после того, как я поругался? Могу я сразу же, после того, как я вот что-то недоброе сказал, вышел из себя, могу я прийти сразу же к Нему? Для того, чтобы рассказать ему о своей проблеме, помолиться, попросить прощения. Надо ли ждать день или полдня, или несколько дней, прежде чем прийти к нему? Да не нужно. Так вот, вот эта вот праведность, о которой говорит Павел, это уверенность в том, что Бог готов тебя принять с твоим покаянным сердцем, с твоими грехами, с твоим несовершенством, что Он не злится на тебя, что Он рад тому, что ты каешься. Праведность, о которой говорит Павел, это та праведность, которая выражается и в том, что ты продолжаешь приходить к Нему по утрам, обращаясь к Писанию, молясь, размышляя, независимо от того, как сложится у тебя последующий день, потому что ты в Боге уверен, у тебя есть с Ним отношения. Ты знаешь, что к Нему можно всегда прийти. И, конечно же, в этой праведности есть, о которой говорит Павел, есть еще чисто этическое измерение. Облекитесь в броню праведности. Не позволяйте себе недобрых поступков. Потому что как только вы пойдете путем неправды, у вас начнет работать искаженная совесть. Сатана будет работать над вами. Он будет говорить, что ты не можешь после всего того, что ты совершил, прийти к Богу. И многие люди думают, что после всего того, что у них случилось в жизни, Бог, может быть, их и любит, но меньше. Или они вообще не могут прийти к Богу. Вот так с Иудой сыграл сатана. Вы помните, что произошло в верхней горнице, когда Иисус омывал ноги ученикам? Он склонился и у ног Иуды тоже. И в книге «Желания веков» есть потрясающие слова. Волны Божьей любви обрушивались на сердце Иуды. И Иисус там, в верхней горнице, по сути дела, предлагал отношения Иуде. Предлагал ему полное любящее принятие, но Иуда не принял. Это Божье принятие, это Божье прощение, это Божий призыв к покаянию. Иуда этого не принял. И в итоге, вы знаете, чем закончил Иуда? Петр ведь был же таким же предателем. И его только одно спасло. У него были отношения с этим Богом. Да, он плакал горько, да, он чувствовал себя последним человеком, но у него был фундамент. Он знал, что Иисус, даже такого, как он, любит. Поэтому Павел говорит, послушайте, стройте отношения с Богом. Ищите этой уверенности в Нем,
и не позволяйте себе идти на поводу сатанинских искушений и творить недобрые дела. Ибо так работает закон, ты творишь недоброе дело, а потом сатана тебе говорит, а после этого ты уже не можешь вернуться. Путь к Богу тебе заказан. И многие люди на этом ломаются. А дальше Павел призывает еще к одному. Он говорит, и обуйте ноги в готовность благовествовать мир. Вы знаете, я долго думал, и я даже проповеди слышал, что здесь Павел призывает к благовестию. Но здесь Павел говорит о другом. Обратите внимание, как он говорит. У вас должна быть готовность благовествовать мир. Другими словами, Павел говорит, ваше сердце должно быть исполнено мира. И когда твое сердце исполнено мира, твоя чаша исполнена мира Божьего во всей полноте, то твой мир, которым ты полон, будет распространяться на тех людей, которые находятся вокруг тебя. Ищи мира, укрепляйся в Божьем мире, и этот мир будет изливаться на окружающих людей, которые сами с собой враждуют, с окружающими враждуют и с Богом враждуют. Ищи этого мира в Боге. Я уже как-то говорил это высказывание подвижника 4 века Исаака Сирина. «Стяжай мир внутрь себя, и вокруг тебя спасутся тысячи». Стяжай мир, собери мир, найди мир в Боге, и вокруг тебя, только потому что сердце твое будет исполнено мира, вокруг тебя спасутся тысячи. Может быть, даже и говорить ничего не будешь, но христианин, исполненный Божьего мира, это невероятно привлекательная личность для мира, погруженного во вражду. Но здесь еще один момент. Павел этими словами отсылает нас ко второй главе. И в 17 стихе во второй главе этого послания Павел говорит о Христе. «И придя, благовествовал мир нам, вам, дальним и ближним». Это Павел говорит о Христе. «Придя, благовествовал мир вам, дальним и ближним». А что предшествовало вот этому благовестию Иисуса Христа? С чего оно началось? Давайте мы чуточку выше прочтем. 15 стих и 16. «Упразднив вражду плотью своей, а закон заповедей и учениями, дабы из двух создать себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». И Павел конкретно говорит, что вражду Христос убил своей жертвой. Поэтому здесь Павел говорит не только, вот когда он говорит о готовности благовествовать мир, он говорит не только о сердце христианина, которое должно быть исполнено Божьим миром. Здесь он говорит, ты должен быть готов пройти такой же путь, какой прошел Христос, ради того, чтобы принести мир погибающему миру. Готовность благовествовать мир – это готовность жертвовать ради того, чтобы был восстановлен мир. И если мы снова перенесем эту ситуацию на семью, то если в семье муж и жена находятся в конфликте, то мир в этот конфликт можно принести только жертвой. Так как Христос убивает вражду на кресте, так и семейные проблемы убиваются не посещением психолога. А тогда, когда хоть одна сторона семейного конфликта готова пойти путем жертвы и не доказывать свою правоту, а просто пойти путем жертвы. И, может быть, смириться. И, может быть, простить. И, может быть, не вспоминать прошлое ради восстановления мира. И твое сердце должно быть готово быть таким. Заплатить ценой своего любимого «я» за восстановление мира. Очень легко на самом деле пойти и раздать газеты и сказать: «Я благовествую». Но Павел призывает к большему, и это надо делать. Но Павел призывает к большему. Он говорит: послушай, сердце меняй. Если хочешь победить в этой борьбе, сердце меняй. Ищи мира. И да будет в твоем сердце жертвенная любовь. И только тогда ты будешь готов. Ты будешь источником этого мира для всех окружающих. А другого пути просто не существует. Давайте пойдем дальше. А паче всего, говорит Павел, возьмите щит веры, которым можете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Вы помните книгу Аввакума? В общем-то, здесь Павел отсылает туда, к этой книге. Не прямо, конечно. Вы помните, как Аввакум смотрит на то, что происходит в обществе, в котором он живет? И он просто поражается тому беззаконию, тому хаосу, которое творится в его обществе. Потом он смотрит, как нарастает сила Вавилона, и как Вавилон просто идет и все подминает под себя. И он видит, какую чудовищную несправедливость творит Вавилон, и он говорит, там такие вот слова: «Бог, сила его, Бог его». Это Аввакум говорит о Вавилоне. И он просто не понимает, он говорит: «Боже, я тебя не понимаю. Вот в этом хаосе, в том, что происходит в окружающем меня мире, я ничего не понимаю». И во второй главе он говорит: «На стражу свою стал я ночью, чтобы услышать, что скажет Бог во мне». И вот там Аввакум слышит известные вам слова: «Вот душа надменная не успокоится, а праведный верою жив будет». По сути дела, Господь говорит Аввакуму: «Аввакум, я ничего тебе не буду объяснять. Если ты хочешь вот в этом хаосе, вот в том, что творится в окружающем тебя мире, если ты хочешь выжить, остаться человеком, тебе только одно, что, вот одно только нужное, тебе вера нужна. Вера как непоколебимое доверие Богу, который остается тем же, и тогда ты, когда ты богат, и тогда, когда ты беден, и тогда, когда ты здоров, и тогда, когда ты болен, и тогда, когда ты живешь в обществе, где правит закон, и тогда, когда ты живешь в обществе, где правит закон джунглей. Так вот, если у тебя есть Бог, и у тебя есть отношения с Ним, и ты веруешь Ему, то ты будешь стоять при любых катаклизмах, при любых жизненных бурях, при любой несправедливости у тебя будет опора под ногами. Ибо вера настоящая, она дает человеку опору под ногами. Любой шторм, любые самые непредсказуемые непредсказуемости не могут поколебать этого человека. И Павел очень хорошо знает, что сатана будет всяческими путями пытаться выбить из колеи христианина. Вот он говорит: раскаленные стрелы лукавого. Он будет посылать самые непредвиденные жизненные ситуации. Он будет посылать самые непредвиденные неприятности. Ты не будешь этого ждать. Но если у тебя будет непоколебимое доверие Богу, ты сможешь выдержать. Вот ты держи этот щит веры. Укрепляй свою веру. Вы знаете, когда-то я ехал в армию, и был таким умным, столько прочитал. И мне казалось, что я в армии буду героем веры.
Но когда вот мы ехали по дороге к части, там недалеко, 4 часа надо было ехать электрички. И один из солдат начал рассказывать, что у него там служит брат, верующий. И что уже вот полтора года над братом продолжает издеваться. Я вдруг понял, что при всех моих правильных словах колени мои начали дрожать. И правда, если я и остался адвентистом в армии, то не потому, что я был силен, а потому, что Бог меня спас. Но я никогда не забуду тот момент, когда вся моя самоуверенность, вся моя молодецкая гордыня, они буквально за 10 или 15 минут выветрились. И я почувствовал, что почвы под ногами у меня нет никакой. Мы не знаем, что нас ждет завтра. Никто не знает. Но если у тебя есть Бог, то ты можешь не беспокоиться о том, что тебя ждет завтра. Если Бог для тебя – это не просто слово, которое ты почаще произносишь, а Бог для тебя – это живая реальность. Никакие раскаленные стрелы лукавого не смогут поколебать тебя. «И шлем спасения возьмите», – говорит Павел. «И да будет в сознании вашем уверенность в Боге, который силен спасти вас из любой ситуации, в которой вы окажетесь, и подарить вам вечное спасение. И меч духовный, который есть Слово Божие». Я не буду сегодня многое рассказывать из этой главы. Это глава книги «Желания веков», называется «В Капернауме». Но там описано исцеление Иисусом бесноватого в синагоге. И Елена Уайт там пишет очень сильные слова. Она говорит: тот же дух, которым был одержим бесноватый, тем же духом были одержимы правильные, религиозные, порядочные фарисеи. Тот же самый дух, он проявлял себя совершенно по-другому в бесноватом и совершенно по-другому в фарисеях. Но это был один и тот же дух. И дальше она говорит о том, что, по сути дела, проблема фарисеев была в том, что они не знали живого Божьего Слова. Они, по сути дела, превратили Слово в бездушный кодекс законов, которые они изучали, согласно которому они тщательно измеряли свою жизнь. Но это слово абсолютно не трогало их сердце, оно не животворило их. Поэтому даже изучая слово из субботы в субботу, эти люди были одержимыми, хотя это было абсолютно не очевидно. И более того, эти люди были бессильными против того демона, который обладал ими. Поэтому, когда Павел говорит «возьмите меч духовный», он очень хорошо понимает, что жизнь человека в слове, когда слово действительно преображает жизнь, как в послании к евреям написано, оно проникает до разделения души и духа, когда оно начинает преображать твое сердце, питать твою жизнь, когда оно обличает тебя и приводит твою жизнь в порядок, когда ты живешь так в Слове Божьем, то сатана над тобой ничего не может сделать. Поэтому Павел говорит: возьмите меч духовный, держитесь за этот меч. Пусть он будет в вашей жизни всегда центром. Снова же, возвращение к Писанию только по субботам, когда мы приходим и так вот, мучительно вспоминаем, о чем же урок субботней школы. Этого мало. Питаться словами проповеди – этого мало.
мы можем остаться порядочными людьми. Мы можем вдохновенно петь общие псалмы. Мы можем делать все правильно и даже не заметить, что тот же дух, который был в одержимом, этот же дух заполняет и нашу жизнь. И поэтому завершает это наставление апостол Павел словами: «Всякой молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых». По сути дела, вот этими словами Павел закладывает фундамент. Он говорит, вот чтобы у вас все это было. Да будет ваша жизнь жизнью непрестанной молитвы. Послушайте, вам могут не нравиться ваши дети, потому что они ведут себя неправильно. Иногда кажется, что я сейчас скажу, и вот они все поймут. Если ваша жизнь не будет сопровождаться непрестанной молитвой о ваших детях, вы не победите. Вам могут не нравиться ваши мужья или жены, и вы можете мысленно прокручивать свои слова, которые вы хотите им сказать, свое недовольство. Вы, может быть, хотите откорректировать их поведение своими словами. Может быть, и надо когда-то говорить. Но если ваша жизнь не будет исполнена непрестанной молитвой о ваших мужьях и женах, вы не победите. Вам может не нравиться ваша церковь. Вам может не нравиться ваш пастор, ваш брат, ваша сестра, ваши руководители. Вы можете часы посвящать обсуждению того, кто и как неправильно себя ведет. Но если ваша жизнь не будет исполнена молитвы, вы не победите. Это будет бесконечное переливание из пустого в порожнее, которое будет опустошать ваши сердца, не более того. Павел очень хорошо понимает, что христианин, его жизнь должна быть основана, укоренена в постоянной молитве. А эта молитва вырастает из того, что ты понимаешь, что силы, которые тебе противостоят, это не просто люди, что ты не в состоянии их победить. Нет у тебя ни мудрости, нет ни эмоциональных, ни душевных, никаких других сил для того, чтобы противостоять тем реальным силам, которые только и мечтают, чтобы раздавить твою жизнь. Поэтому Павел говорит, непрестанно молитесь. Молитесь в первую очередь о тех людях, которыми вы крайне недовольны. Молитесь о тех людях, которых вы подозреваете в каких-то, может быть, недобрых делах и недобрых поступках. У меня в некоторое время, в некотором царстве, в некотором государстве проходила консультацию одна пара, добрачное консультирование. И вот они приходят, говорят, все правильно. Все правильно. Как они хорошо решают конфликты, как у них все правильно, как все хорошо. Я не знаю, думаю, не так что-то. И я просто начинаю молиться о них. Я говорю, Господи, ну вот, что за мне подсказывать? Ну непорядок там какой-то. Не знаю что, Господи, может быть я ошибаюсь, но я просто молюсь, я переживаю за них, я хочу, чтобы это была счастливая семья. Боже, ну если твоя воля, то ты как-то вот что-то сделай с ними. Как разразился у них кризис. И такой кризис, который встряхнул их отношения и показал те какие-то изнанки, о которых я не знал, и которых они сами тоже не подозревали. И они пришли в ужасе. И уже говорят, слушайте, нам кажется, что мы не хотим уже жениться. Я говорю, вы не представляете, как я рад. Я говорю, ребята, я за вас молился. Вот теперь вы можете начать строить на новом основании. Теперь вы поняли, на самом деле, что блаженны нищие духом. Не те, кто уверены, что они очень легко в своей семье все сделают, а те, кто понимает, что если Бог не пойдет с ними, ничего не получится. Послушайте, кто-то вам не нравится, кого-то в чем-то подозреваете. Может быть, не обсуждайте это с другими, говорите с Богом. Да будет ваша молитва непрестанной. И на этой молитвенной жизни пусть Слово Божье будет для вас настольной книгой. И пусть ваша молитвенная жизнь, общение с живым Богом, который есть любовь, наполняет вашу жизнь жертвенной любовью. Все вырастает из молитвы. Все строится на молитве. И многие христиане сегодня, к сожалению, молятся только формально. Ищите молитвенной жизни в Боге. Больше молитесь. Это дисциплина. Легче посмотреть телевизор или залезть в интернет. Да, иногда молиться не хочется. Но надо ставить себя на колени. Надо искать Бога. Потому что вот в той духовной борьбе, о которой пишет апостол Павел, без Божьего присутствия, без Божьей силы христианин просто бессилен. Я вот уже завершаю. Я две вещи еще вам расскажу. Я встретился однажды с одним пресвитером в другой стране, пресвитером общины. Он рассказал о той духовной борьбе, которую он пережил. Он занимался восточными единоборствами. И он не знал о Боге. И говорит, наступил тот уровень, где мы стали призывать другие силы, чтобы они помогали нам. И они мне помогали. А потом он говорит, ночью меня начало душить. Я не знал, что происходит со мной. Я встретил человека, и он мне сказал, ты перекрестись. На следующую ночь перекрестился, ночь я проспал спокойно, а потом на следующую ночь он пришел снова и начал меня душить. Потом я встретил человека, который сказал, говори молитву «Отче наш». Я начал говорить молитву «Отче наш». Я не понимал сути, но я говорил молитву «Отче наш». На какое-то время меня отпустило, потом он снова стал приходить меня душить. И он рассказывает, что вот эта ситуация, она побудила его искать настоящие молитвы. Он понял, что не произнесение заклинаний просто освобождает человека. Он понял, что ему нужно понять Библию. И он начал искать человека, который бы научил его читать Библию, потому что он говорит, я не знаю, откуда я это узнал, но я понял, что мне надо читать Библию. И он нашел человека, который начал учить его читать Библию. И он рассказывает, что по мере того, как он возрастал в молитве и в слове, этот дух его все меньше и меньше терзал. И в итоге он получил полное освобождение. Дорогие мои, мы можем чувствовать себя бессильными в той духовной борьбе, которую мы ведем. Мы, может, не соотносим его с вот этими вот духовными силами, о которых пишет Павел. Мы можем спотыкаться, а иногда мы можем чувствовать себя безнадежными во власти своих привычек, во власти своих страстей, а может быть и в такой власти, о которой я рассказывал сейчас. Такое тоже может быть. Поэтому в заключение я хочу прочесть слова из книги «Желание веков», из этой же главы в Капернауме. Послушайте. «Каждый человек волен выбрать, кому он будет подчиняться. Никто не пал столь низко, и никто не является столь порочным, чтобы невозможно было обрести освобождение во Христе. Бесноватый вместо молитвы мог произносить только сатанинские слова, но невысказанная мольба сердца была услышана. Ни один крик души, даже если человек не в состоянии выразить свою просьбу словами, не останется неуслышанным. Те, кто желает вступить в завет с Богом Небесным, не будут оставлены во власти сатаны или в своих немощах. Их призывает Спаситель. Разве прибегнет к защите моей и заключит мир со мною? Тогда пусть заключит мир со мною. Духи тьмы будут бороться за эту душу, которая была когда-то в их власти, но ангелы Божьи вступятся за нее и победят. Господь говорит, может ли быть отнята у сильного добыча, и могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен? Да, так говорит Господь, и плененные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена, потому что я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу. никто не пал столь низко, и никто не является столь порочным, чтобы невозможно было обрести освобождение во Христе. Тот Христос, которого так ярко представляет апостол Павел в послании к Ефесянам, это сильный Бог. И нет большей силы, чем у Него. Он сегодня готов побеждать и в моей, и в вашей жизни. И если вы чувствуете бессилие, если вы чувствуете, что вы уже устали бороться и не можете бороться, для вас сейчас есть шанс. Вот сейчас то время, когда вы можете, опираясь на эти слова, сказать: «Господи, я хочу Твоей победы в моей жизни. Я приношу Тебе, Господи, свои пороки, с которыми я устал бороться, о которых, может быть, никто не знает. Я приношу Тебе, Господи, свое духовное бессилие. Я уже, Господи, устал наступать на одни и те же грабли. И я не могу выйти из той колеи, в которую я попал». Но вы можете это сказать Ему. Бог, о котором мы говорим, это Бог живой, Бог сильный побеждать в нашей жизни сегодня. Поэтому сейчас мы будем молиться. Я понимаю, что каждый из здесь присутствующих ведет свою борьбу. Каждый знает свою усталость. Это да. Но, может быть, есть те, кто нуждается в том, чтобы о них молилась церковь. Может быть, здесь есть новые люди, которые почувствовали усталость от той борьбы, которую они ведут, от неспособности справиться с самими собой. Вы подходите сюда, мы помолимся о вас, Богу Небесному, Богу Живому, который силен творить победу в человеческой жизни. Время для молитвы. Не бойтесь подходить. Мы будем молиться вместе. Господи, мы благодарны Тебе за то превосходящее разумение любовь, которой Ты объемлешь нашу жизнь. Мы благодарны Тебе за жертву Иисуса Христа на Голгофском кресте, который Ты упразднил всякую вражду и сделал всякую вражду бессмысленной. Мы благодарны Тебе, Господи, что Ты милостиво и нежно убираешь из нашего сердца ветры вражды, ненависти, непрощения, антипатии, которые иногда могут раздирать и наши жизни. Мы благодарны Тебе, Боже, за ту силу, которую Ты являл и готов являть в нашей жизни сегодня. И ныне, Господи, мы перед Тобою. Ты знаешь борьбу каждого из нас. Ты знаешь, Господи, где мы из-за своего неверия, из-за своего пренебрежения Твоим словом, из-за того, что наша молитва становится пустой формой, из-за того, Господи, что сердце наше не готово пойти путем жертвы, из-за многих других причин, Боже, мы терпим поражение. Ты знаешь, Боже, нашу борьбу, наши неудачи. И мы так благодарны Тебе, Боже, что Ты не упрекаешь нас, что Ты не отвергаешь нас, а что Ты поднимаешь нас и побуждаешь нас идти снова, дальше, выше. Господи, Ты знаешь все. Ты знаешь нашу усталость. Ты знаешь, Господи, те времена, когда мы испытываем полное отчаяние. Ты знаешь, Боже. Мы благодарны Тебе, Боже, что Ты на наше отчаяние реагируешь вестью надежды и укрепляешь нас. Мы благодарны Тебе, Боже, что Ты продолжаешь укреплять нас. И ныне, Боже, Ты благослови каждого человека, который находится здесь. Боже, мы хотим еще больше пережить присутствие Твоей силы в нашей жизни. Мы хотим видеть, как Ты действуешь в нашей жизни. Мы хотим, Господи, позволить Твоей победе совершиться в нашей жизни. Мы молим Тебя, Боже, чтобы Ты научил нас укрепляться Твоей силой и могуществом Своим ежедневно. Мы молим, Боже, чтобы Ты научил нас не пренебрегать теми доспехами, которые Ты предлагаешь нам. Мы молим Тебя, Боже, чтобы сейчас Ты по-особенному укрепил, утвердил, обновил силы каждого из нас, а особенно тех, кто только, может быть, впервые пришел сюда. Боже, все наши проблемы, все наши борения, все наши неудачи, все, чем полна наша жизнь, мы отдаем Тебе, Боже. Благослови нас, укрепи нас во имя Иисуса Христа. Аминь.
Большое спасибо всем, кто пришел сегодня. Если у вас есть просьбы о молитвах, вы можете написать их и положить в специальную коробочку, которая расположена внизу на первом этаже.
Если вы желаете еще пообщаться, оставайтесь на чаепитие, которое приготовлено на первом этаже. А сейчас для завершения программы мы приглашаем пастора Восточной общины Ярослава Ивановича Полея.
Дорогие братья и сестры, дорогие наши гости, настала пора заканчивать программу «Принципы лучшей жизни». Но, наверное, нам бы хотелось ее продолжать дальше, да? Потому что те периоды времени, когда нас посещает брат Александр, это периоды нашего перепосвящения в семьях, это периоды нашего перепосвящения Господу, это серьезная работа над Словом Божьим в наших семьях. И я думаю, что сердца наши преисполнены благодарности за эту программу. Я хочу пригласить Александра и его супругу Аллу сюда, чтобы мы смогли им сказать эти слова благодарности, потом вместе с ними помолиться.
Я два слова скажу.
Сразу?
Ой, тут есть. У меня такая жена, что ее редко видно. Вот, но правда. Это тот человек, который остается за кадром. Но 80% тех благословений, которые вы, может быть, получаете во время встреч со мной, это благодаря ее невидимому служению. Я не льщу. Ну и, конечно, это наши дети, которые нас Господь благословил. И вот и сегодня они нас отпустили, остались с нашим сыном Сашей, две девчонки наши, Ханя и Наташа. И вот я благодарю Бога и за жену, и за детей. Вот. А то, что я вот тут, это так, это вершина айсберга.
Александр похитил мои слова, потому что я хорошо помню, что он говорил нам сегодня до обеда. Он говорил, что апостол Павел в 5 главе послания к Ефесянам с кого начинает? С жен. Да? И я хотел первым делом поблагодарить Аллу за ее служение, потому что, ну, как бы Александр немножко покривил душой, там не 80%, я думаю, 90%. Сейчас кто-то еще подойдет, скажет, и все 100, да?
100, да.
Потому что главный источник его силы, вдохновения, служения – это Иисус Христос. Но не будем забывать о женах, которые являются гарантом многолетней пригодности служителей. И вот Алла, человек кроткого, молчаливого духа, это гарант многолетней пригодности Александра в его служении. Я прошу преподнести Алле.
Не, ну, цветов. Ну, не прямо то, что сказать, что она ангел, но... Но я ее все равно очень люблю.
Да, и мы тоже очень любим эту пару, любим Александра. Я думаю, эта программа не последняя, потому что все мы получили обильное Божье благословение. И хотим мы, чтобы эффективность Александра все более и более возрастала. А мы всегда будем за него молиться, правда? Будем желать этой семье всего самого наилучшего. И будем просить Бога о том, чтобы вокруг них спасались тысячи. И тысячи, и тысячи. Поэтому давайте мы помолимся Господу нашему за них, благословим их. Да? Господи наш, мы Тебя сердечно благодарим за то время, которое мы провели вместе с Александром, когда мы изучали Твое Слово, когда мы проверяли свое сердце, когда Ты, Господи, мягко, тактично стучал в него, чтобы нас побудить к переменам, которые очень важны в нашей церкви, в наших семьях, в отношениях между супругами, в отношениях между детьми, в отношениях с нашими родителями. Господи, мы Тебя за это благодарим, потому что каждый из нас может засвидетельствовать, что Ты особым образом касался нас в течение этого времени своим Святым Духом. И мы за это Тебя славим и хотим исполняться Твоим Духом. И хотим быть верны Тебе, Господи, потому что Ты нас искупил, Ты нас призвал, Ты нас спас, и Ты все делаешь для того, чтобы мы были лучше и лучше и лучше, чтобы мы были всегда на всякое доброе дело приготовлены. Мы Тебя, Господи, просим, особым образом благослови эту супружескую чету, благослови эту семью, которая столько сил своих отдает для служения. Мы, Господи, молим Тебя об Александре. Он воспитывает новые и новые курсы священнослужителей, новые поколения священнослужителей, которым нужно обучение, которым нужно дать этот важный опыт пасторского служения, опыт познания истины. И мы хотим, Господи, чтобы Ты его дальше благословлял на посту преподавателя Заокской духовной академии. Также, Господи, благословляя его во всех его взаимоотношениях с членами церкви, дай, чтобы он всегда был для них скорой помощью. Молим Тебя, Господи, об Алле. Ты дал ей все для того, чтобы она была опорой для Александра. Ты, Господи, ее благослови в ее неутомимом труде спутницы жизни для Александра. И благослови обильнейшим образом их деток. Господи, мы предаем их в руки Твоей благодати. Мы столько слышали о Твоей благодати в течение последних недель. Мы столько слышали о Твоем Святом Духе. Поэтому, Господи, Духу Твоему их предаем. И хотим, чтобы они были теми лучиками света, на которые слетается очень много страждущих, жаждущих душ для того, чтобы познать Тебя. Благослови, Господи, и нас, как общину. Дай нам, Боже, удержать то, что Ты нам подарил в течение этих недель. Дай, Господи, думать о наших взаимоотношениях, думать о том, как мы ведем себя в церкви, как ведем себя в семьях. Дай, Боже, чтобы все, кто приходит сюда на богослужение, кто видит нас, сталкивается с нами, чтобы могли тоже ощутить прикосновение Твоего Духа и ощутить Твое присутствие. Господи, всех нас совокупно благослови, и пусть во всем прославится имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. На этом, дорогие братья и сестры, наше служение, наша программа подошла к концу. Мы всем вам желаем обильнейших Божьих благословений. Оставайтесь еще общаться. Никуда не спешите. Попейте чайку. И мы всех вас ждем на нашем следующем богослужении в субботу, 29 ноября. Спасибо.